Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут, четверг, апрель, 2027. Это программа «Своя правда», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И в студии сегодня, в студии «Говорит Москва», будут спорить заместитель председателя партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Или по батюшке лучше?
Да, нормально, Сергей.
Нормально, нормально. И народный депутат Украины 5-го, 6-го, 7-го созывов Владимир Олейник. Владимир Николаевич, мы как привык с вами.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз. Что я хочу сказать? Тему сначала нужно объяснить нашим слушателям. Вот говорят, что российские энергопотребители могут переплатить до 4 миллиардов 600 миллионов рублей в год из-за поставок электричества в ЛНР. И об этом написал «Коммерсант». Ну, они первые сообщили, как я понимаю. В чем здесь суть? В ночь на 25 апреля самопровозглашенная Луганская Народная Республика была отключена от украинского энергоснабжения. Власти ЛНР после отключения от Укрэнерго заявили о переходе на свои источники. Ну, а мы решили, соответственно, помогать. И это может сулить нам некие убытки финансовые, и, как получается, да, платить за это будет уже народ России, как я понимаю. И здесь мы выясняем, нужно ли поддерживать Донбасс дальше, нужно ли и как, если нужно поддерживать. Ну, давайте начнем, Сергей, с вас. Ваша позиция какая?
Значит, вопрос по электроэнергии носит откровенно маргинальный характер. Я оцениваю дотации российского бюджета Донбассу в сумму не менее 200 миллиардов рублей, то есть порядка 4 миллиардов долларов. Значит, это складывается прежде всего из бесплатного газа, порядка 50 миллиардов. Порядка 55 миллиардов мы платим пенсии. Еще порядка 25 миллиардов мы платим зарплаты бюджетников, еще примерно столько же мы платим зарплаты так называемому ополчению, ну и очевидно, что
мы
там,
платим?
Разумеется, из российского бюджета, из секретных частей, в российском бюджете четверть бюджета засекречена.
Сергей, я хочу спросить, значит, откуда знаете, если он секретный, что мы платим?
А откуда? Марсиане платят. Откуда?
Это не ответ.
Сам Донбасс ничего не зарабатывает.
Сергей, значит, у вас есть доказательства того, что мы платим военным в Донбассе или нет, или вы предполагаете?
Да, я абсолютно убежден, что зарплаты так называемым ополченцам, вот эти 15 тысяч рублей в месяц рядовому составу и, так сказать, разумеется, офицерам больше, поступают из российского бюджета. Больше неоткуда.
На основании чего вы убеждены? На основании того, что вы так
на
считаете.
Основании того, что больше неоткуда, равно как больше неоткуда поступать снарядом бесконечному боекомплекту, танкам, бронетехнике. В Донбассе находится 1000 единиц бронетехники, в том числе новейшие модели, такие как, например, установки залпового огня «Буратино», которые никогда не находились на вооружении ни советской, ни украинской армии.
Я не буду спрашивать, откуда эти данные, просто я хочу спросить все-таки...
Да, можно военные парады, которые Захарченко принимает, посмотреть и... ознакомиться с моделями бронетехники.
То есть Донбасс поддерживать не надо?
Значит, Донбасс можно поддерживать с гуманитарной точки зрения на временный переходный период до проведения в Донбассе выборов по украинским законам и формирования законной власти, как это предусмотрено Минскими соглашениями.
Но вообще нам поддержка Донбасса...
Стратегически Россия не должна финансировать Донбасс и тратить на это 200 миллиардов рублей в год.
Так вы посчитали. Я просто
уточню для наших
слушателей. Да. Владимир Николаевич, ну что, действительно Россия так много денег тратит, как посчитал Сергей, и нужно ли тратиться, если действительно тратятся такие средства, или нет?
Ну, я не так информирован, как мои визави, как правило, правом государстве, я сам юрист, после таких данных приглашают компетентные органы, потому что существует такое понятие, как закрытые статьи в бюджете, и спрашивают, откуда информация, потому что это носит какую-то государственную тайну.
Да, в общем, Сергей сказал, что они закрыты, и он предполагает, что оттуда, потому что больше неоткуда.
Тогда, извините меня, надо как-то уточнить цифры, почему известны такие цифры. Мы же не говорим о том, что идут затраты. Теперь по существу. Первое, это не совсем так. Донбасс зарабатывает. Реально уже сегодня мы показали то, что Донбасс зарабатывал, но платил бюджет Украины. Ведь 4 миллиарда только долларов мы зарабатывали в год, Донбасс зарабатывал, платил бюджет Украины, он еще сдавал и валютную выручку Украине, потому что это продукция на экспорт, как правило. Там была заработная плата, платили. Сегодня введено внешнее управление на эти предприятия, и они, безусловно, заработают.
А почему же тогда требуется наша помощь сейчас и
во-первых, цифры, я думаю, еще неверные. Почему? Вот, например, ЛНР имеет немножко проблему собственной генерацией, но Донбасс, я имею в виду в целом, вот даже ДНР, если Старобешевская полностью будет теплоэлектростанция загружена, она перекроет и возможные частичные потери по ЛНР. Ведь в основе теплоэлектростанции это уголь лежит, то есть энергетика, это дешевый уголь.
Такие, ну, да. Уголь кто-то должен покупать, его же надо кто-то продавать.
Нет, извините, это добывают в ЛНР, ДНР.
Так, уголь.
И поэтому, я говорю, где-то 80% в самом электроэнергии, которые изготавливают
ТЭС. А, я понял, я думал, вы говорили
это
о том, что зарабатывают.
Это составляющие энергоносители, это я уголь. Понял. И реально, если будет подставлено плечо, а оно уже подставлено, со стороны России по поставкам электроэнергии, потому что это, ну, условно говоря, как бы готовились к этому, но внезапно про это произошло, то, безусловно, вероятно, будут поставки угля на ТЭС Российской Федерации.
На что это такое? Как это называется? Это братская поддержка называется? Что это?
Ну, давайте изначально определим, кто мы. Во-первых, братские народы. Кто будет спорить об этом? Я посмотрел социологию. Так определяет где-то большинство, подавляющее большинство граждан Российской Федерации, что украинский народ – это братский народ.
И как вы думаете, они готовы помогать с рублем?
Да, я пока вот в разговорах никто не осуждает, но все понимают, что так долго не должно быть. Надо заканчивать эту войну, реально менять там власть эту преступную, она незаконная.
А как?
И восстанавливать отношения.
А как менять власть, и почему она преступная?
А я вам скажу, как. Во-первых, она преступная, и сегодня ведет политику геноцида в отношении, собственно, народа. И народ реально сегодня, ну, ведет партизанскую войну, собственно, этой так званой хунтой. Потому что они платят за электроэнергию, там убытки сумасшедшие. Сегодня и между собой, потому что потеряли, так сказать, управление внешнее в лице Байдена, Нуланд, обострились внутренние отношения в этой власти, они друг друга съедят это, слава богу. Но я веду разговоры, опять же, об экономике. Реально Донбасс на колени не поставлят, и Донбасс в состоянии зарабатывать деньги.
И мы должны
это
помогать.
Временная помощь, которой нуждается сегодня Донбасс.
А вот, знаете, иногда говорят, нет ничего более постоянного, чем временное.
Ну, я хочу вам сказать, я верю в то, что в свое время Украина и Донбасс, который войдет в состав Украины, новой Украины, подставит плечо и Российской Федерации.
Сергей, вот
это говорите... тяжелые времена, да, для Украины.
Да, я вас понял, спасибо большое. Сергей, вот вы говорили, что нужно провести в Донбассе выборы, и они должны быть на каких-то общеукраинских основаниях, как я понял, я так услышал.
Как это написано в Минских соглашениях, да. Я здесь ничего не придумал от себя.
Да, и у меня вопрос, а как это возможно, на ваш взгляд? Ну, учитывая блокаду Донбасса, учитывая то, что электроэнергию в Донбасс не поставляют, вам не кажется, что Украина сама отталкивает Донбасс от себя?
Значит, Украина не хочет финансировать бандитов, которые поставлены Российской Федерацией в качестве так называемых руководителей ДНР и ЛНР. Я немножко напомню радиослушателям, что это за люди. Вот мой оппонент, к нему можно по-разному относиться, но это человек на Украине более-менее известный. Он был судьей, был мэром, был народным депутатом от разных фракций, от Януковича, от Тимошенко, но по-разному можно относиться, но нельзя сказать, что вот Олейника на Украине никто не знает. Господин Захарченко, 40 лет, образование ПТУ, нигде не работал. Ну, вернее, так сказать, по слухам, работал рэкетиром, но вот официально не работал нигде. Если вы погуглите, то вы до марта 2014 года не найдете никаких упоминаний ни Захарченко, ни Плотницкого. То есть эти люди появились натурально из ниоткуда. Значит, они свергли первым делом избранную дончанами местную власть, мэра Донецка, например, Лукьянченко, который такой донецкий Лужков, он по 70% там набирал голосов, всех местных руководителей, вот эти вот оккупанты, поставленные на российских штыках, они их выкинули. Значит, а теперь говорят, мы тут глава Донецкой Республики.
Сергей, а что ж тогда народ не выйдет на улицы, не уберет незаконную власть, которая, оказывается, на штыках,
А вы в курсе, что в Донецке запрещены митинги? В принципе, да? Как таковые.
То есть, если митинг запретить, его не будет, правильно?
Ну, если вас на подвал посадят за участие в митинге, то многие задумаются, стоит ли выходить. А такая ситуация именно там существует.
А в Киеве возможно митинги?
В Киеве, разумеется, регулярно, так сказать, коммунисты митингуют, регулярно митингует партия регионов. Я не говорю уже об оппозиционерах.
Коммунисты – это которые запрещенные.
Они существуют в виде избирательного блока. Значит, они участвовали в выборах. У них, более того, есть общеукраинский телеканал у Симоненко, что так вот, чтобы мы это понимали. Значит, самая тиражная газета, значит, русскоязычная на Украине, «Вести», так сказать, она оппозиционная. Так что я не говорю, что есть оранжевая оппозиция. «Укроп», «Тимошенко», значит, «Лешко». Все они митингуют, здесь нет никаких проблем. А вот теперь расскажите мне о оппозиционных митингах в Донбассе. По моей информации, последний такой митинг прошел 29 апреля 2014 года.
Хотелось
и
бы.
И был жестоко разогнан.
Сергей, хотелось бы, чтобы они там были, да?
Мне хотелось бы, чтобы везде была демократия и в Донецке, и в Киеве, и в Москве. К сожалению, я вынужден... В Киеве, безусловно, демократия в том смысле, что там... свободная регистрация кандидатов по необременительному залогу, не надо никаких подписей собирать. Избирательные комиссии формируются по принципу: один член избирательной комиссии от одного кандидата. Никаких нет проблем с подсчетом голосов. В парламенте 6 фракций.
А вот знаете, хотелось бы еще выборы губернаторов, нет?
Значит, выборы губернаторов будут, они проектом Конституции предусмотрены. Я вам напомню, кстати, что по всей Украине прямые выборы мэров. Вот в России практически нигде нет прямых выборов мэров, они тотально отменяются.
Зато есть выборы губернаторов.
Значит, да, с фильтром, где нужно собирать 10% подписи муниципальных депутатов, и один депутат может подписаться только за одного
кандидата.
А фильтров
не должно быть, я понимаю. Спасибо большое, Сергей.
Избирательный залог, как на Украине.
Я понимаю, действительно, потому что на Украине демократия. Нет. Владимир Николаевич, демократия на Украине, демократии в ЛНР, ДНР нет, и, собственно, зачем им помогать тогда?
Вы знаете, я просто не понимаю, о какой стране говорит визави мой, так сказать.
В демократической Украине.
Нет, я с Украины, я знаю хорошо, да. Я действительно избирался дважды мэром города, о каком проекте Конституции, где будет предлагается избрание губернатора, не понимаю. Я не видел такого проекта Конституции, и не существует. Я хорошо интересуюсь вопросами, связанными с Украиной профессионально, но не об этом. Знаете, я вам скажу, тяжело живется людям во время войны и там, это правда. Не надо говорить о том, что где-то хорошо, там тяжело, тяжело бизнесу, тяжело простым людям. Но в зоне конфликта в Донбассе еще тяжелее, почему? Весь Донбасс и Донецк под обстрелом, реальным обстрелом. Это не чувствует Киев. А теперь о демократии в Киеве. Ну вот возьму некоторые вещи своей истории. У нас, как правило, в парламенте оппозиционные представители оппозиционных партий имели на один комитет меньше, возглавляли, там, как правило, такая была традиция демократическая, на один комитет меньше, чем представители власти. У нас 15 комитетов. Как правило, 8 комитетов представителей власти и 7 комитетов представителей оппозиции. Сегодня я хочу вам... Или, например, если уже вы возглавляете как представитель власти комитет, то первым замом у вас представитель оппозиции, потом параллельно сколько замов и секретарей, все это как бы сбалансировано. Сегодня я вам говорю, парламентской оппозиции нет. Все комитеты возглавляют представители власти. Все. Нет ни одного первого зама, нет замов, нет секретарей, нет. Запрещена деятельность коммунистической партии...
Сергей говорит, что все в порядке с коммунистами
Украины.
Там.
На каком основании? Нет решения суда. Венецианская комиссия возмущается, европейские институции возмущаются. Что такое иллюстрация в украинском понимании? Это запрет на профессию. Уже Венецианская комиссия говорит, вы что делаете? ПАСЕ недавно приняло решение. Вы что, там с ума посходили? Вы же преследуете людей только за одно, что они когда-то занимали ту или иную должность, когда был Янукович.
Владимир
а почему
Николаевич,
не иллюстрировали Порошенко?
Сергей...
Порошенко был министром экономики.
Ну и плюс еще...
Янукович.
Ну, избирательность все-таки, да, подход.
Вот тогда это Владимир Николаевич, за убеждение.
Наверное. Давайте другое все-таки спрошу вас. Вот я Сергею задал этот вопрос и вам хочу адресовать. Ну, вот те действия, которые сейчас совершает официальный Киев, они как будто бы не направлены на то, чтобы к себе Донбасс двигать в свою сторону, да? Они как будто бы отталкивают Донбасс от себя. Есть такое ощущение? Или я ошибаюсь?
Во-первых, Порошенко подписывал Минские соглашения не для того, чтобы их выполнять. Он попал в ситуацию, когда надо было подписать, иначе это было бы поражение. Но
вчера он заявил, что нет другого варианта, как выполнение Минских соглашений.
Не следите за тем, что говорит Порошенко, вы следите за тем, что он делает. Поэтому Донбасс ему нужен только как территория. Он понимает, что Донбасс и те, кто проживает, ненавидят его. Это не его электорат. И он понимает, что они не нужны ему. Но нужна как территория. Но он ее не получит. Он уже понял, что попал в какую-то ловушку. И поэтому сегодня идет разговор о том, что давайте будем бороться за Донбасс, но так, чтобы там не было ни одного гражданина, проживающего на Донбассе. Вот тогда он ему интересен. Но Донбасс никогда на колени, я еще раз говорю, не поставит.
Это невозможно.
Донбасс оказывает сопротивление.
Я напомню, о чем мы говорим. Российские энергопотребители, возможно, переплатят до 4 миллиардов 600 миллионов рублей в год из-за поставок электричества в ЛНР. Почему так происходит? Да потому что украинское энергоснабжение прекратилось, так? Решили в Укрэнерго. За долги, они сказали, правильно, да? Я правильно говорю?
Да, они там обсчитывают 2 миллиарда долгов, но смотрите, они выполняют сами обязательства. Не платят пенсии, зарплаты бюджетникам, они не платят дотации, субсидии. То, что делают в Украине. Но они же получали до того момента, когда предъявили счет, полностью налоги с этих предприятий,
которые работают в Донбассе. Вот Юрий пишет, да, а чего не расскажет Владимир Николаевич, что Украина отключила электроэнергию из-за неуплаты. А теперь вот вопрос, куда деваются деньги, взимаемые с граждан за электричество в Луганске? Идет накормление руководства? Вот
нет, такой вопрос, еще раз Юрий. Объясняю. Если Украина выполняет свои обязательства, это перед пенсионерами, они не выполняют. Вот в Минске пункт 8 прописано, должны восстанавливать социально-экономические отношения, а не разрушать. Так вот, пенсии не платят,
то есть
зарплаты
за это деньги
бюджетникам
идут,
не платят. Это же территория Украины, кого это волнует, как она там оккупирована? Вы переворот совершили? Несите ответственность за эту территорию. Я имею в виду переворот в Киеве.
А.
Вы совершили? Теперь несите ответственность. Но есть такое понятие, мы каждый год, чтобы поняли, бюджет Украины выделял около 6 миллиардов дотаций. Это угольная промышленность. Почему вы не платите? Дальше. Мы говорим о субсидиях, субвенциях местному бюджету. Дайте деньги, вам заплатят. Поэтому вопрос идет о взаимных обязательствах.
Я понял, Владимир Николаевич. Сергей, вот Анна задает вам вопрос. А на какой конкретно площади в Киеве митингуют коммунисты?
Слушайте, ну там вот есть центральные площади, типа Майдана, в основном там все массовые акции происходят. Некоторые акции происходят перед зданием администрации президента. Значит, вы посмотрите, так сказать, Симоненко живет в Киеве, значит, он участвовал в парламентских выборах неудачно, не преодолел парламентский барьер, он жив-здоров, ничего с ним плохого не сталось, а соратники Януковича, оппозиционный блок во главе с бывшим главой «Нафтогаза Украина» Юрием Бойко, набрали 10%, у них парламентская фракция. То есть, собственно, если вы заботитесь вот даже о такой радикальной оппозиции Порошенко, которая не оранжевая, то она представлена в Киеве. Значит, есть другой вопрос, что вы говорите, когда вот вы говорите, там, так Украина хорошо живет, демократия – это не обязательно синоним хорошей жизни. Украина всегда жила беднее России, потому что Украина – это импортер нефти и газа, а Россия – экспортер. Всегда это было и при Януковиче, и при Порошенко, и сейчас это так.
И вопрос возникает, знаете, какой? Когда они вместо того, чтобы покупать газ, например, у России, почему-то покупают этот газ через реверс. Зачем это делается?
Потому что, к сожалению, Тимошенко подписала очень невыгодный для Украины контракт, благодаря чему дешевле покупать этот газ через реверс. Это исключительно вопрос тактической целесообразности.
А договариваться не хотят?
Значит, а, собственно, ну, Россия не хочет менять контракт. Контракт до 2019 года действует. Значит, собственно, по итогам минувшей зимы Украина не закупила в России ни кубометра газа. То есть Украина сократила собственное потребление, частично перешла на реверс, частично нарастила добычу на шельфе.
Давайте
и обошлась без российского газа.
А может быть, по-другому говорите, Украина купила российский газ, только не у России.
Ну, можно и так сказать, но в любом случае она сократила потребление.
Да.
Кстати, по Донбассу важный сюжет. Вот тема электроэнергии, как я уже говорил, она абсолютно, так сказать, маленькая и дешевая. А вот тема газа, которым бесплатно снабжаются ДНРы, это тема примерно на 50 миллиардов рублей в год, то есть примерно на миллиард долларов.
Опять такая, откуда опять эти цифры берутся?
Ну, это цифры из отчетности «Газпрома», в данном-то случае ничего секретного нет. Там в квартал уходит порядка 150 миллионов долларов, соответственно. Украина за это не платит по понятным причинам. Потому что Украина говорит, мы и пенсии платим, и за газ платим, но только на той территории, которая контролируется украинской армией. А там, где Захарченки, значит, с ополчениями, вот пусть Захарченки с ополчениями платят.
Так вам не кажется, Сергей, что они тем самым, ну давайте вот встанем, на, допустим, со стороны украинской власти посмотрим, что они тем самым помогают и Захарченко, и так далее. То есть властям ЛНР и ДНР, когда не платят простым людям пенсию.
А власти, ну, во-первых, пенсию можно получить, если вы выйдете на территорию, подконтрольную украинским властям. То есть вы ее можете получить не в Донецке, а, грубо говоря, там в Авдеевке.
Да? И что, и назад вернуться?
Да, и назад вернетесь, разумеется. А что, вам запрещают вернуться?
Бабушки должны ехать туда, значит, там, по 70 лет, им по 80.
Соответственно, кстати, я обращаю ваше внимание, что на подконтрольной России территории проживает примерно, по разным оценкам, 2-2,5 миллиона человек.
Сейчас я уточню, когда вы говорите...
А проживало 6 всего,
Сергей,
в Донецком и Луганской областях.
Вот такие тонкости, вы говорите, подконтрольной России территории, вы что имеете в виду?
Я имею в виду те территории, где находится российская армия, бронетехника, так называемое ополчение, или...
То есть
или
вы можно, ЛНР можно, и ДНР можно, называете российской территорией, правильно?
Территории, занятой российской армией, скажем так.
Армии. Так вы
значит,
называете.
Другое дело, что есть территория, примерно две трети территории Донецкой и Луганской областей, где, которые контролируются киевским правительством.
Вот, знаете,
там,
я
кстати,
вас...
никакого геноцида нет, Сергей, там никого не убивают.
Сергей, а вот интересно узнать, а как вот харьковчанин пишет, они просто не хотят жить с Киевом, и все эти люди, они не хотят? Хотят,
ну, я
хотят,
сошлюсь на результаты парламентских выборов в территориях вот, Донецкой и Луганской областей под контролем Украине. Значит, и Харьковская можно тоже заодно. Значит, Донецкая и Луганская область на первом месте блок Порошенко. Значит, Харьков это, значит, на первом месте, так сказать, Кернес с Добкиным.
А выборы на Украине, они прозрачные, они не подделываются,
они... Я объясняю, в чем разница. Да, у нас избирательные комиссии существуют по принципу вертикали
да
власти.
Вы скажете, они, про
они сверху назначаются. На Украине принцип простой. От каждого кандидата один член избирательной комиссии. Вот нас с вами по избирательному залогу зарегистрировали. Угу. Каждый из нас назначает по одному члену избирательной
то есть
комиссии.
Честные выборы
вот,
на Украине,
так сказать,
правильно?
Ну, конечно. Господина Олейника зарегистрировали, он назначает одного члена избирательной комиссии.
Вы говорите, Владимир Николаевич не знает Сергея.
Фактами по порядку.
Да, и у нас, кстати, до новостей 15 секунд, поэтому вы начните, а потом уйдем на новости. Или давайте после новостей вы уже ответите. Давайте после новостей уже, соответственно, мы услышим ответ Владимира Олейника, народного депутата Украины 5, 6 и 7 созывов, который спорит сегодня с заместителем председателя партии «Демократический выбор», старшим экспертом Института экономической политики имени Гайдара. Сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут, четверг, апрель, день 27-й. В студии Алексей Гудошников, это программа «Своя правда», и в гостях у нас сегодня сопредседатель партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков и народный депутат Украины 5-го, 6-го и 7-го созывов Владимир Олейник. Владимир Николаевич, до того, как уйти на новости, вы обещали дать ответ Сергею, и вы говорите, что он не разбирается немного.
Да, я буквально фактами, потому что это такая вещь, которая...
Да, и будем принимать звонки.
По пенсиям проехать, коммуникации отвратительные, сообщения отвратительные, гражданам туда проехать свободно невозможно.
То есть из ДНР
это
проехать
означает,
куда-то
проехал,
на территорию Украины?
Пенсии, да. Потерял, приехал, получил эти полпенсии и так далее. Второе, а что делать с гражданами, которые не могут туда приезжать, инвалиды и так далее? Там не признаются украинской властью доверенности, выданные нотариусами на территории ЛНР, ДНР. Дальше. Украина сегодня проводит политику не выплачивая пенсии. 140 миллиардов сегодня дефицит в пенсионном фонде Украины. Зачем им еще нужны пенсионеры ЛНР, ДНР? Но они же платили добросовестно свои зарплаты в пенсионный фонд Украины.
вообще зачем платить, второй если вопрос. Там на территории на такие власти? Территории... Я прошу прощения, что перебиваю, Владимир Николаевич. А, зачем платить, если нами эти территории не контролируются? Мы же не знаем, говорит, куда деньги пойдут. Мало ли куда их там потратят. И все, вот
пенсионерам,
логика.
Пожалуйста.
Так они, говорят, не пойдут пенсионерам, пойдут на вооружение, еще на что-то.
Еще раз говорю, пенсионерам целевые можно проплаты делать. Тем более это Германия возможно. В рамках Минского соглашения брала обязательство восстановить электронные системы платежей для того, чтобы получали по карточкам пенсионеры. Это сегодня не проблема. Было бы желание, нет желания. Теперь дальше. На подконтрольной украинской территории бесчинств нет, все окей. А торнадо, вы слышали, роту такая торнадо? Сегодня сидят человек 10
ну, так вот
за насилие.
Так,
за то, что...
так вы сами говорите, что еще украинские раз... власти посадили этих
Подождите,
уголовников.
А что делать с Азовом, который тоже бесчинствовал и сегодня не привлечен? Что сегодня сделать с националистами, которые продолжают это бесчинство? Может быть, вы не слышали о тюрьмах тайных СБУ, о котором говорила уже ООН? Может быть, вы не слышали об убийстве Бузины, не расследованном до сегодняшнего дня, Шеремета, журналиста? А что делать
Шеремет
нам?
Шеремет не был противником украинских властей.
Это не имеет значения. Мы говорим о конституционности. Дальше. Скажите, а когда будет расследование убийства на Майдане? Я настаиваю на этом. Я как бы...
Оно представитель... уже идет, несколько
нет,
человек осуждено.
3 года, еще раз. Нет, вы неправду говорите. Ни одного приговора нет. Ни одного, я знаю об этом.
Нет, почему? Несколько беркутовцев осуждено
нет,
уже.
Нет, еще раз приговора ни одного. 2 мая будет годовщина, когда сожгли в Одессе мирных граждан. Где приговор? Кто виноват? Потому что
Жигало же, бежавший в Россию, начальнику УВД,
еще
который организовал мятеж.
Жигало сама власть. Причастный Турчинов...
Фучиджи, сбежавший в Россию.
Турчинов сбежал уже.
Фучиджи сбежал
я
в Россию, начальник УВД Одесской
области. Где заочный приговор? Ведь сегодня существует система заочного приговора. Дальше. Вы говорите о том, что хорошо с демократией и как участвовали в выборах. А вы знаете, что как бы Симоненко неплохо, только дом сожгли. А вы знаете, как избивали Царева, кандидата в президенты во время выборов? Вы посмотрите в Ютубе. А вы знаете, как избивали в Одессе Шуфрича, кандидата в депутаты Верховного Совета? А я вам давайте расскажу, как моего сына избивали в рабочем кабинете за то, что его отец политик, и заставляли писать его заявление о работе, это увольнение с работы. Это нормально? Я не хотел бы, чтобы с вашими сыновьями так поступали. Почему дети должны отвечать за родителей? Родители отвечают за детей. Так написано в Библии, везде так написано. Это что, не фашизм? Вы это, на это закрываете глаза?
Сергей, на Украине действительно было совершено несколько политических убийств. Вот Бузина, бывший там народный депутат...
Олег Калашников.
Да, Калашников, значит, но количество политических убийств в России вам не напомнить. Бориса Немцова, убитого чеченскими бандитами в центре Москвы. Вот, значит, Россия здесь абсолютно не более благополучна, чем Украина.
Так дело не в этом.
Значит, Политковскую, Литвиненко можно вам напомнить.
Видите, я молчу. Почему? Потому что должны расследовать и наказать тех, кто совершил убийство. А вы защищаете режим украинский. Да говорите еще неправду.
Так,
вот
так, я вам так вы пример. Говорите, батальон «Торнадо»
Подождите.
Осуждены.
Нет.
Батальон «Слобожанщина»
я еще
осуждены.
Раз, после того, как изнасиловали сотни женщин, когда насиловали женщин в присутствии матерей, когда насиловали
поинтересуйтесь
мужчин.
Поинтересуйтесь деятельностью
вы
кадыровцев
что?
В Чечне.
А вы что, не знали? Еще раз вам говорю, я сегодня... Вам говорю об украинской власти, а вы ее защищаете. Вот сейчас вы говорите даже неправду в плане демократии. Например, каждый кандидат имеет право своего члена комиссии делегировать. Неправда. Вы не знаете законодательство. 15 членов комиссии. Основные партии, которые парламентские, заполняют эту квоту. Где-то 8-9 человек, остальные по жребию. А жребий интересный в Украине, всегда попадает на тех кандидатов, которые провластны.
Владимир
Поэтому
Николаевич,
нет там оппозиции.
Я вынужден вас пока прервать. Почему? Потому что я все-таки хочу послушать вопросы от нашей аудитории. И прошу уже подключаться и звонить по номеру 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. В принципе, наш спор звучит примерно так. Нужно ли помогать Донбассу? Сейчас Россия должна ли помогать? Что, нужна ли эта братская помощь? Концептуально. Сергей Жаворонков выступает против, говорит, нам не надо вообще, нам нужно уходить, как вы говорите. И Владимир Олейник говорит, что это действительно поддержка необходимая, она временная, но сейчас это нужно делать. 7373948, все ваши вопросы, пожалуйста. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Виктор Михайлович меня зовут.
Да, Виктор
Помогать
Михайлович.
Помогать мы должны, то не только деньгами, а показать фотографии убитых детей в Донецке этому Трампу, Путину, и после этого ракетами сравнять с землей все вот эти грады, которые там стреляют, по Донецку.
А есть ли у вас вопрос какой-то к нашим экспертам?
Вопрос у меня такой, что ваш эксперт, который из института Гайдара, удивительные вещи произносит.
Не, это не вопрос. Это вопрос.
Значит, улучшение уровня жизни.
Не, подождите. Нет, это не вопрос. Я прошу прощения, мне все-таки нужны вопросы от нашей аудитории. Да, 7373948, а эксперты у нас уже есть. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, добрый вечер. Но вопрос, конечно, очень сложный у нас. Это мы два братских народа.
Задайте вопрос.
Да. А вопрос такой. Когда кончится эти препирательства и вражда между братскими народами? Вот это самое страшное. Это преступление. Понимаете?
Сейчас... Понял. Риторический вопрос. Когда кончится? Ну, коротко, наверное, можно ответить. Я могу, в принципе, за наших экспертов ответить. Но давайте коротко. Когда это закончится?
Во-первых, ситуация постепенно меняется. Если, например, вчера, в 16-м году проводили социологию, это институты, которые подконтрольны украинской власти и финансируются с грантов. Я им верю, потому что они как бы уже не могут написать хуже. Они написали, что 55% украинцев считают российский народ это братским народом. Да. Хотя до этого считали врагами. И, как вы знаете, большинство в 2014-2015 году определяли Россию, граждане, как агрессор.
То есть отношение меняется.
Поэтому постепенно меняется.
Что мешает ускорить этот процесс?
Что мешает?
Да, что сделать?
Ну, если, например, нет сегодня российских каналов, а я иногда спрашиваю, если российские каналы врут, тогда покажите их в Украине, чтобы на фоне украинских каналов все увидели, что украинские каналы говорят правду. Боятся? Дайте возможность гражданину сравнить.
Но, с другой стороны, украинцы скажут, а показывайте наши украинские каналы. Мы скажем, ну, мы не хотим, нам не интересно.
Здесь видят каналы украинские. Ну, например, Ямского свободно видят в Крыму каналы, в ДНР видят каналы. Но они же видят, где неправда. Дайте гражданину разобраться. Пульт отдайте гражданину.
Что, мешает пропаганда украинская или что?
Да, потому что создано Министерство пропаганды.
Все, я понял. Сергей, что мешает? Когда закончится это все?
Значит, я думаю, что закончится, когда поменяется власть в России и на Украине. Это естественно, что конфликт сложно заканчивать тем людям, при ком он начинался. А что касается братского народа, так это ничему не противоречит. Действительно, российский и украинский народ – это братские народы. И украинцы очень хорошо относятся к русским. Я вот в прошлом году был на Украине летом, и, так сказать, подтверждаю вам, что никто там не избивает за то, что ты говоришь на русском языке, там абсолютно нормальное, адекватное отношение. Там плохое отношение к Путину, которого они воспринимают как человека, который организовал войну в Донбассе. А к русским отношение нам сочувствуют, нас жалеют.
Сергей, вопрос. Кто скакал на площади и кричал, кто не скачет, тот москаль? И москаляку на геляку. Это кто имелся в виду? Путина они имели в виду или кого-то другого?
Безусловно. А и я вам напомню, что вы знаете, это как не смешно, это ведь перепевка кричалки такой подростковой с русского марша, где кричали, кто не прыгает, тот хач. Так что...
Так мы не поддержим это.
Так сказать, так что... Ну, какие-то подростки, так сказать, да, это, так сказать, такая форма,
не,
форма говорите, эпатажа.
Не, вы говорите, что нет ненависти, я вам привожу что, пример, как десятки тысяч людей кричат.
Порошенко, что ли, скакал и кричал, что... Кто не скачет, тот москаль. Ну, пока найдите эти кадры где-нибудь в интернете. Нету этого.
Порошенко не скакал, а этого достаточно, вы считаете?
Знаете,
кто скакал?
Удивительная позиция. Сегодня уже никто не признается, кто скакал. Потому что уже сегодня стыдно за то, что произошло в Украине.
Ну, кадры же есть. Кадры покажите
нам. Я еще раз вам говорю. К сожалению, они скачут по трупам сегодня, будут отвечать перед трибуналом. Теперь вопрос идет о том, как относятся. Относятся нормально, но когда сегодня беру вот украинское телевидение, я вижу, смотрю каждый день, это 112 канал, смотрю, а там всегда передают новости, как правило, голосом под Левитана, вот война, русские убивают и так далее, а сегодня слушаю, украинские вооруженные силы уничтожили 4 российских снайпера. Это что, с документами как-то или так? Или они меня считают как гражданина Украины, который служил в вооруженных силах Советского Союза, знает, о чем идет речь, за идиота? Вот так формирует общественное мнение.
Но еще раз, народ уже понимает. Он когда-то научился читать в советское время между строк, так и сегодня. Слушает эту пропаганду и понимает.
Вы сказали, Владимир Николаевич,
что 50... это идиотизм, который разводит сегодня Порошенко и на этом зарабатывает.
Вы сказали, 55% уже говорят, ну, перестали там оголтело верить пропаганду и говорят, что русский народ действительно и украинский, и братский. А вот эти остальные 45%, это все еще, кто не скажет, что это москаль?
Во-первых, это данные прошлого года. Динамика идет быстрее и быстрее. Я вам скажу приблизительно по другим показателям. В 2014 году мой телефон молчал целый год. В 2015 начали звонки, сегодня у меня связи по скайпу, по телефону открыто, даже с теми, кто достаточно близок к власти. Да знаете почему? Потому что они чувствуют, скоро будут убегать. Порошенко перевозит свое имущество. Откуда я эту информацию знаю, что он самолетом и через диппочту вывозит деньги?
Откуда вы знаете эту информацию?
От ближайшего окружения, которые понимают, сливают, они останутся, да, а им нужны хотя бы какие-то зачеты. Они не могут сегодня оказать сопротивление этой преступной власти.
А вот Юрий говорит, а доказательства у вас есть какие-то? Можете представить их нам как-то?
Ну, или... во-первых, я вам скажу, в ближайшее время мы дадим чартеры, номера этих самолетов, потому что это, в принципе, ближе к источникам, но это люди конкретные. Я вам скажу даже больше,
то пока,
в ближайшее
пока вы
время вы услышите о том, что за пределами Украины проводят расследование компетентные органы, проверяют.
Владимир Николаевич, я просто уточню, что пока вы не можете этого сделать, правильно? Вы в нашем эфире вот сейчас.
А что вы имели, фотографии?
Ну, я имею в виду, там, вот вы говорите, номера чартеров, пока не можете сделать.
Нет, потому что это очень близко к этим источникам, которые...
Ну, просто пока не можете, но потом будет. Я понял. 7373948. Тогда продолжим этот разговор, когда уже, я имею в виду по этой теме, когда это будет возможно уже. 7373948. А пока продолжаем разговор на заданную тему. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай.
Да.
Я согласен. Вопрос такой. Я согласен, что это народы белорусские, украинские, российские, все согласны. Так, и возникает вопрос, как вы считаете, ваши гости, а кто же расчленил эти братские народы? А теперь говорят, после расчленения, что братские. Надо закончить это миром.
Понял, понятно. Спасибо. Вопрос прозвучал, мне достаточно, вам спасибо за звонок. Кто же расчленил братские народы? Пожалуйста, кто хочет, может отвечать. Пожалуйста, Владимир Николаевич, вы начнете?
Конечно, история не сегодняшнего дня. Вот мы сейчас поднимали вопрос, связанный с государственным переворотом, если брать. Да после развала Советского Союза, он тоже не случайный развал и так далее. Начались тенденции, когда каждой страной занимались, так сказать, и Соединенные Штаты Америки и спецслужбы, недаром госпожа Нуланд говорили, что вложили 6 миллиардов долларов в гранты. Вы знаете, за что меня преследуют? Меня же не преследуют за экономические преступления.
За что?
Я автор, являюсь так званых драконовских законов. А один из драконовских законов – это контроль за грантами. Он существует в России, в Америке, в Европе. А я хотел, чтобы были и контроль за грантами в Украине. Я не знаю, получаете ли вы гранты, но многие в России получают гранты. Я хочу, чтобы контролировали. Потому что те, кто борется с коррупцией в России и в Украине, должны сами показывать декларацию, откуда денежки берете. Может, это заказ такой по борьбе с коррупцией, чтобы потом привести еще хуже коррупционеров, как сегодня привели к власти Порошенко.
Я правильно понимаю, что вот расчленены были эти народы,
во-первых,
да?
Во-первых, стояла задача точно так же развалить Россию.
Подождите, с момента развала СССР, правильно?
Конечно,
СССР.
Развал Советского Союза. Дальше задача стоит развал, безусловно, России.
Понял, идею
Но
понял.
Украинский конфликт с Россией – это мечта была Соединенных Штатов Америки, тех сил, которые были настроены на развал
Сергей,
Советского Союза
и России. Понял. Сергей, кто разъединил украинский народ,
значит,
российский?
Украинский, белорусский и русский народ – это народы братские, но это не один народ.
А кто
их разъединил-то? Есть признак самостоятельного этноса, который, вот если он существует,
Сергей, я прошу прощения, перебиваю, ему не про этнос сейчас. Кто поссорил эти народы? Вот украинский и русский народ. Кто сейчас поссорил? Кто виноват-то? Почему у нас ссора-то возникла?
Значит, ссора возникла из-за того, что был аннексирован Крым, а затем было вторжение террористов во главе с жителями Москвы Гиркиным и Бородаем в Донбасс. Значит, вот жители Москвы, которые никогда не были в Донбассе, один вдруг объявился главой республики, а второй министром обороны.
Сергей,
вот вопрос. Истоки этого конфликта.
Вы говорите про Крым, до Крыма что было?
До февраля 2014 года у России с Украиной были отличные отношения. Фактическое двуязычие в тех регионах, где больше 10% русского населения. Да, вот этот был закон, так сказать, Кивалова-Колесниченко. Значит,
Сергей, я все-таки уточню.
До 2049 года договор об аренде Черноморского флота в Крыму. Угу. Вот что было.
Сергей, я все-таки уточню. До того, как Крым вошел в состав России, что-то было на Украине? Что-то происходило?
С точки зрения того, что могло бы беспокоить российские власти или русское население, ничего.
То есть Майдан не был антироссийским, антирусским?
Майдан не был ни антироссийским, ни антирусским. Майдан был посвящен одной задаче – свержение режима Януковича.
Я слышал, олигархов также, хотели убрать от власти,
так же, как, извините, Ющенко 5 лет пробыл президентом. Тут тоже, помните, истерики устраивали, что Ющенко – это какой-то там, значит, враг русских. И чего? Что-то изменилось на Украине принципиально за время правления Ющенко? Да ничего не изменилось.
А вот то, что говорит Владимир Николаевич, Америка хотела, говорит, Соединенные Штаты привозили деньги, гранты выдавали, расчленяли, разводили.
Ну, так? Вы знаете, США гранты выдавали, так сказать, на всем постсоветском пространстве и в Восточной Европе, и речь, вот часто путают, когда цитируют Нуланд, думают, что это деньги, которые типа на Майдан выделили. А на самом деле Нуланд говорила об общей сумме, которая была выделена на поддержку институтов гражданского общества с 91-го года.
А что такое поддержка институтов гражданского общества предметно, а не на словах?
Ну вот, например, вы хотите издавать местную газету, а денег у вас на это нет.
На газеты выделяли.
Вот вы получаете грант на то, чтобы издавать эту местную газету.
Но если ваше содержание вашей газеты будет пророссийское, национальное, так сказать, содержание и носить, патриотическое, вам денег не дадут.
Если, вот если содержание почему? Будет пророссийское, вы возьмете деньги в российском МИДе.
Я спрашиваю, почему? Вы не задали вопрос, почему по этому закону меня преследовали? По одной причине.
Вас преследовали не поэтому.
Нет.
Вас преследовали за голосование за законы 16 января.
Правильно.
Диктаторские. Больше трех не собираться.
Да
вот в чем смысл этих законов.
Вы не знаете этих законов. Один из них.
Да, конечно, да, там уголовная ответственность, там, да, это мы помним.
За что? За клевету? Правильно.
Да, 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 за клевету против Януковича. Не имеете права критиковать Януковича.
Не на Януковича, на любого гражданина. Такой институт существовал в советское время.
Вот вы хотели посадить врагов Януковича, а теперь сами пострадали.
А я, знаете, о
чем
думаю?
А вы знаете, в Америке за клевету 10 лет можете получить. Знаете, даже не в отношении не живого лица, а покойника.
В Америке первая поправка в Конституцию есть, которая
какая?
Позволяет говорить все, что угодно.
Владимир Николаевич.
Да нет, за клевету будете отвечать.
Да, конечно. Я могу отвечать в частно-правовом порядке, если другой человек
мы
подаст на меня в суд.
Правильно.
А не в порядке уголовного дела, которое исполнительная власть.
Исполнительная власть. Владимир Николаевич, пожалуйста.
Возбуждает.
Секунду,
да,
сейчас.
Да, я вам скажу.
Секунду. Сейчас надо успокоиться. Почему? Потому что сейчас ничего не понятно, когда все вместе говорят. Вот.
Да не будет понятно, но по разные стороны баррикад.
Нет, непонятно,
что вы говорите.
Вы хотите
разрушить Украину, хотите разрушить и Россию. Вот это ваша задача.
Секунду. Ну, не знаю. Ну, всегда же я отмечаю, да, что у нас в гостях Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Вряд ли же Сергей признает, что народы начали ссориться после развала СССР. Или признаете, Сергей?
Нет, во всяком случае, ну, армяне и азербайджанцы еще при СССР начали ссориться, а русские с украинцами и после распада СССР не ссорились.
А усугубилась ситуация после распада СССР?
Ну, война там закончилась в 95-м году перемирием, так сказать, а началась в 89-м.
А вот эти вот поезда дружбы, которые по Украине курсировали, нет? Вот
а что плохого было в поездах дружбы? Вот я на таком поезде дружбы из Киева до Херсона доехал летом прошлого года.
А вы приедете в город Корсунь-Шевченкос, который находится рядом, там, где я родился, когда 20 февраля остановили 3 автобуса, убили 15 жителей Крыма только за то, что они ездили на Майдан. Это правда. Посмотрите в Ютубе. Это преступление не раскрыто.
15 дальше. Жителей Крыма, что они ездили на Майдан, убили?
Да.
Понятно.
Да,
то есть интересно, кто это сделал.
Три автобуса остановили и убивали там на дороге. Для вас это мало? Потому что не ваши дети там или не ваши родные. А я считаю, это преступление. Второе. Скажите, а что, не было государственного переворота? Все было нормально? А был же план, который подписали министры трех иностранных дел европейских стран. Это досрочные выборы. Почему нельзя было поддержать этот план?
Потому что, совершенно верно, этот план был всеми подписан, после чего Янукович сбежал и объявил о том, что он отказывается от его выполнения. На следующий день в Харькове.
А сейчас? Вы не читали Турчинова, который говорит, что я дал команду найти Януковича и арестовать
после
его?
Того, как Янукович сбежал и объявил о том, что он отказывается от выполнения соглашений 23 февраля, Верховная Рада приняла решение о его низложении.
А вы знаете, что это незаконное решение? Не по Конституции Украины.
Оракул говорит, что у нас в 90-е, говорит Оракул, нечто подобное было. В общем, об этом Владимир Олейник и сказал, что это все последствия 90-х. С чем не соглашается в некоторой степени Сергей Жаворонков. Да, я продолжаю принимать звонки, но я думаю, что нужно завести голосование, потому что время-то наше подходит к концу, и здесь нужно торопиться. Давайте так, вы на позиции Сергея Жаворонкова, сопредседателя партии «Демократический выбор», старшего эксперта Института экономической политики имени Гайдара, который говорит, что у нас, у России сейчас стратегически неверный курс, и Россия должна уйти из Донбасса, так говорит Сергей, и способствовать восстановлению влияния Киева в регионе. 134-21-35. И, мол, помогать, чисто концептуально, не нужно. 134-21-35. 134-21-36. Вы на стороне Владимира Олейника, народного депутата Украины 5-го, 6-го и 7-го созывов, который говорит, что надо помогать Донбассу, надо поддерживать, мы братский народ, и надо продолжать борьбу с преступным киевским режимом, как я понял. И разговор мы начали именно с такой темы. Российские энергопотребители могут переплатить до 4 миллиардов 600 миллионов рублей в год из-за поставок электричества в ЛНР, потому что ранее украинская сторона, Укрэнерго, заявили о том, что они отключают электричество в ЛНР. 134-21-35, вы за Сергея Жаворонкова. 134-21-36, вы за Владимира Олейника. 7373-948, телефон прямого эфира, пока голосуете, можно и звонить еще. Как вас зовут? А, не получилось. 7373-948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Модов.
Да, пожалуйста.
У меня, конечно, вот эта позиция, это вот человек, который занимает пропагандистскую позицию киевскую, да, меня удивляет. А что, скажите, это Донбасс начал контртеррористическую операцию? Это самолетами бомбили мирные города? Это все было... Это вы что, это забыто уже все, да?
Значит, спасибо за вопрос. Сергей, я предположу, что это вам вопрос.
Войну начали прибывшие из Москвы террористы Гиркин и Бородай, которые прибыли во главе вооруженных отрядов и оккупировали Донецкую и Луганскую области.
Понятно.
Вот, собственно, что произошло.
Владимир Николаевич. Хотел бы освежить память своего визави. Павел, вы правы. Возьмите в Ютубе, посмотрите, как жители Донбасса руками останавливали БТРы. Не было еще ни одного там Гиркина и других, не было еще захвата. Останавливали. Посмотрите кадры, когда с самолета по Луганской администрации бьют из реактивных снарядов и так далее. Разве так надо было? Потому что надо было, война нужна, втянуть Россию. Потому что все понимали, Россия не бросит Донбасс, не даст людей на растерзание. Поэтому завязывали эту войну. Вооруженные силы незаконно, я знаю режим АТО. Это, пожалуйста, Порошенко, возьми автомат и вместе с Аваковым ловите преступников и сепаратистов.
Сергей,
есть
здесь...
если вы вооруженные силы применяете, это незаконно.
Владимир, понятно.
Сергей, это законно с территории России вооруженные отряды заводить в Донецк во главе с жителями Москвы?
Заводили?
Еще раз говорю, вы должны эти данные немедленно дать в Генеральную прокуратуру. Немедленно.
А эти данные нас, никто не скрывает, что Гиркин с Бородаем объявились о руководителе Донецких республик.
Вы должны, вы иначе преступление совершаете.
10 секунд до конца программы, я вынужден вас прервать и подвести итоги голосования. 33% выступили на стороне Сергея Жаворонкова и говорят, концептуально, помогать Донбассу не нужно. 67% на стороне Владимира Олейника говорят, помогать нужно, братская поддержка. Всем спасибо, спасибо за участие.